говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Мы начинаем второй выпуск программы «Час прессы. Стажировка», в которой студенты, будущие журналисты представляют свои работы на тему, заданную нашей редакцией. Сегодня тема звучит так: «Дело Пусси Райт как учебник жизни. Чему научила эта история общества и правда ли, что она его расколола?» Вы тоже, уважаемые слушатели, можете принимать участие в программе. Пишите нам на пейджер по номеру 660-1046 и ждем ваших смс на номер +7 903 743 2801. А во второй части программы, как обычно, включаем телефон прямого эфира и общаемся с нашими гостями. Представляю вам их по очереди. Во-первых, с нами Леонид Аверин, студент журфака МГУ. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
С нами в студии Дарья Крылова. Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте.
На связи у нас Валерия Лысенко. Валерия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерия, к сожалению, не смогла принять участие в передаче лично, но по телефону ее будет прекрасно слышно. Вот когда начнется разговор с Валерией, все наденем наушники и будем слушать. И, наконец, представляю вам главного гостя нашей программы, который оценит сегодняшние работы. Это Раф Шакиров, известный российский журналист и главный редактор, нет, руководитель интернет-портала «Большое правительство».
Открытое
Раф,
правительство.
Здравствуйте. Открытое. Открытое правительство Российской Федерации. Раф, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я просто предварительно хочу сказать, что наши студенты работают в жанре колонки. Колонка оценивается, на мой взгляд, Раф, по двум простым критериям. Это убедительность и способность вызвать реакцию у аудитории, в какие-то комментарии, какие-то мнения. Или вы добавите критериев еще?
Вы знаете, если я буду добавлять критерии, это займет такой талмуд под названием «Учебник журналистики».
Тогда не будем.
Пока
хватит,
не будем,
двух.
Да.
Все, ограничимся двумя и переходим к работе Леонида Аверина.
Если посчитать, сколько денег, рейтинга и прочих приятных мелочей было заработано на деле Пусси Райт, от журналистов и активистов до музыкантов и адвокатов, то выйдет гораздо больше, чем принес бы релиз одного альбома этой панк-группы. Кстати, само по себе творчество этого музыкального коллектива мелодикой уступает многим панк-группам, да и по содержанию их песни не самые радикальные. Внимание стоят лишь методы, к которым прибегали девушки. Методы агрессивные и эпатажные. Здесь настоящий панк. Не столько музыка, сколько мышление и стиль. Но культурная сторона дела, к сожалению, мало кого интересует. Политика — вот что дало СМИ способ прокормиться этим летом, когда никаких маршей миллионов, потому что миллионы именно маршами отправились в направлении дачи жарких стран. Все, кто не в отпуске, бросились обсуждать и осуждать. Одни приговор, другие самих Пусси Райт. Несомненно, приговор неадекватен преступлению. Все прекрасно понимают, что процесс политический. Но почему их посадили столь громко и неаккуратно? Можно было, как обычно, подбросить наркотики или патроны. Но даже по степени неаккуратности это дело не самое яркое. К примеру, было манежное, когда тюремные сроки получили только нацболы и члены другой России, хотя в беспорядках участвовало и множество православных активистов, которые задержаны не были. Однако то дело получило огласку лишь у нас в стране, за рубежом о нем известно мало. Почти незамеченным прошло бугульминское дело. А ведь тогда Равиль Гумаров, Тимур Ашмуратов и Фанис Шейхуддинов, обвиненные в подрыве муниципального газопровода, оговорили себя под пытками. На самом деле они занимались сбором гуманитарной помощи и ее передачей в СИЗО, заключенным там репрессированным мусульманам. Оперативники предупреждали их, что если они не прекратят, то скоро окажутся рядом со своими товарищами, за решеткой. Вот они и получили по 9, 8 и 10 с половиной лет соответственно, и вновь тишина. Почему же нельзя было обойтись без такой шумихи из Пусси Райт? Все-таки не взрывали храмы, как когда-то это делали чекисты. Тут может быть два ответа. Либо наверху сидят совершенно непрофессиональные руководители, чего попросту быть не может, либо это было кому-то нужно. И я не думаю, что эти кто-то сами женщины или даже РПЦ. Такой общественный резонанс очень уж выгоден именно для текущего момента. Когда предвидится перебои с хлебом, следует незамедлительно позаботиться о зрелищах. Олимпиада закончилась, а войны на Ближнем Востоке уже не сильно занимают умы нашего народа. А не далее, как в этот четверг, наша страна вступает в ВТО и вовсе не на 2 года. А господин Ткачев, глава Краснодарского края, так и не понес ответственности за трагедию в Крымске. А экономика перегрета, зарплаты в разы опережает производительность труда, цены от этого растут еще больше, и в этом Россия все больше напоминает Грецию за 2 года до кризиса. А тут и они, скандальные осквернительницы святынь, борцы с кровавым режимом и, наконец, просто красавицы. Вот вам и выгода для властей от информационного бума вокруг Пуси. Выгода для остальных в нескольких уроках этой истории. Во-первых, не стойте и не прыгайте, не пойте, не кричите в храме про Путина и режим. Во-вторых, если уж не удержались, то будьте готовы к тому, что вашу ситуацию используют как маневр, отвлекающий от того, от чего на сегодняшний момент отвлечь выгодно.
Это была работа Леонида Аверина, студента журфака МГУ. Леонид, я перед тем, как слово Рафу передать, для себя просто уточню. Вот масса было заметок, публикаций, мнений о том, да, что это дело нанесло чудовищный ущерб репутации Российской Федерации. А вы все-таки, тем не менее, считаете, что выгода от этого информационного шума, который запудрил мозги гражданам, выше для властей, чем вот этот вот ущерб в глазах западного мира?
Определенно. То, что касается нашего имиджа в глазах Запада, это, мне кажется, сейчас мало волнует наше правительство. Если вспомнить и события на Болотной площади, если вспомнить то, что потом получилось, скажем так, сделать с оппозицией, как ее получилось скомпрометировать, а все-таки получилось, это гораздо важнее, чем мнение кого-то там за океаном.
Понятно. Раф, пожалуйста, ваша оценка.
Ну, я хочу сказать, прежде всего, что вот у нас так было заведено в «Коммерсанте», еще и в старой журналистике, скажем. Сейчас у нас доминирует журналистика блогов, да, и каждый, конечно, безусловно, имеет право высказываться и писать колонку. В некоторое время назад этого, в общем-то, и в американской, и любой другой журналистике, российской, это право нужно было завоевывать. Я ни коим образом не ставлю под сомнение право каждого писать блог, но я бы не проводил бы знак равенства между блогом, да, и колонкой. Почему это очень важно? Потому что, говоря, люди всей своей жизнью, всей своей репутацией получают возможность в традиционных СМИ писать колонки. И, кстати говоря, это правило для интернета не пропадает. Одна из популярнейших газет, которая перешла в интернет и, собственно, стартовала в интернете и стала уже международной, и, кстати, вопреки обычным тенденциям, развивается еще и захватывает европейские рынки, «Хаффингтон Пост», она практикует блоги отдельно, а колонки отдельно. Колонка – это автор, на которого публика реагирует и который своими публикациями завоевал все это право высказывать свои любые мысли.
Да? Раф, я на секундочку просто прерву вас для того, чтобы сказать, что я сама хотела сказать нашим студентам, что в этом проекте у них предоставляется уникальная возможность писать колонки, потому что в редакции, куда они придут, ну, им этого делать не дадут просто и очень долго. Вот это, конечно, в этом возможность.
Я хотел бы сказать, что это неплохо. Другое дело, что нельзя оставлять эту мечту о колонке, о своей собственной колонке. Но прежде чем перейти к колонке, нужно написать заметки, да, научиться писать заметки. Этому вас
чтобы
учат,
завоевать
да?
Это
вот
право.
В школе «Коммерсанта», вы знаете, как вот в BBC то же самое, там вы сначала держите микрофон, да, потом пишете подводки. Это очень неблагодарное дело. Люди молодые считают, что они уже готовы, им уже пора. И здесь очень важна школа как самого издания, в котором они будут работать, так и учитель, конечно. Я не хочу сказать учитель там гуру, но хороший журналист и лучше команда журналистов, в которую они попадают. Вот «Коммерсант» был очень хорошей школой в свое время, и, надо сказать, тогда, в общем, нас учили, во-первых, ставить на экран монитора самый главный вопрос – зачем вы пишете? А второе – это, в общем, следовать правилам. Вы должны ответить на 6 вопросов. И надо сказать, что вообще, когда я оценил все публикации, слушал по Pussy Riot, я обратил внимание, что на эти 6 вопросов – кто, где, когда, зачем, что, в общем, на эти вопросы никто не ответил.
Включая толком. Следствие.
Включая, да. Кстати, хороший вопрос. Теперь вернем все-таки к колонке. Да? Я вот в чем-то согласен, что в чем-то не согласен. Если уже абстрагироваться от, собственно говоря, публикации, вот это, от этих 6 вопросов, на которые, к сожалению, ну, к моему великому, все бросаются, знаете, в обсуждение философских вопросов. Там церкви, веры и так далее. Между тем, это абсолютно точно уголовное дело, да, и надо его с этой точки зрения рассматривать. Дело-то как раз сделали уголовным.
Сделали.
Сделали оно... уголовным, да.
Сделали.
Ну, так а раз оно и сделали, значит, оно уголовное, к сожалению, да, с точки зрения судебной системы. Я хочу сказать, что в чем я могу согласиться с автором, да? Много очень данных приведено в этой колонке, но я согласен, что это абсолютно внутренний посыл. Адресат, собственно, всего этого дела, безусловно, внутренний. Запад нас уже точно не интересует. И в этом смысле это дело можно рассматривать как, безусловно, переломное, означающее смену курса. У нас очень любят, знаете, за деревьями зачастую не видят леса. И в этом смысле я бы согласился, может быть, эту как раз часть колонки я бы на ней сконцентрировался, что дело действительно переломное. Внутренний посыл. Отвлечь от того, что действительно я бы согласился с тем, что, безусловно, перед нами там маячит призрак там, Греции и прочее. И с этим я тоже соглашусь. Вот. Не соглашусь, только наверху не профессионалы, вы говорите, да, это нереально. Действительно нереально. С самого начала ареста было ясно. Вот, понимаете, в деталях Бог. Надо их вот... Не забывайте про детали. Эти вот шесть вопросов, они заставляют вас не отвлекаться от фактуры. Они были арестованы и тут же были помещены под арест, и тут же было отклонено предложение выпустить их под залог. Как, таким образом, это означает, что они общественно опасны, и, соответственно, власть уже точно знала, что она идет на приговор, на большой срок. Почему? Потому что если бы случилось обратное, сделали бы 15 суток, власти пришлось бы а. отпускать, б. извиняться, с. платить компенсацию. Нереально. Эта политическая акция была задумана именно как внутриполитическая, как элемент запугивания всех и вся, и она показала три вещи. Первое, вот на что бы я бы обратил внимание. Конечно же, абсолютный провал и неспособность нашего следствия заниматься не по политическому заказу. Было в храме 5 человек, арестовано 3. Так и хочется спросить, ребят, при любом ограблении, ребят, вы будете искать? Или сейчас, когда вынесли приговор,
они
сами...
Ищут.
Они теперь сейчас когда?
Ищут.
Да. А как же до этого как бы не занимались? Следствие никудышное и абсолютно по заказу. Второе. Судебная система без комментариев, да? Вот. Но самое главное, средства массовой информации без комментариев. На 6 вопросов мы не получили ответа. Это важный момент. Вот мне, я вообще обратил бы внимание на 3 очень важные момента. Три очень важных момента. Это, безусловно, сращивание Российской православной церковь с властью. Это процесс, который шел и который, безусловно, на этом деле приобрел новый качественный этап. Да? По приговору церкви, по...
Это вы сейчас высказываете свою позицию.
А
вы хотите, чтобы Леонид ее включил,
да,
туда, в эту колонку?
А мы же
она
говорим,
была бы идеальной.
Колонка – это всегда анализ. Колонка – это анализ. Я говорю, с какими позициями я согласен, а с какими не согласен. Вот как бы в этом не согласен, что вот с ним
кормились. Нет, когда вы говорите, что, безусловно, сращивание церкви с государством, вы это чувствуете в колонке, вот эту мысль?
Вот эта тема как бы немножко осталась в стороне. Вот. Я не хочу сказать, что все темы, которые есть на эту, вот, по этой проблематике, должны быть в одной колонке.
Но в том-то
я бы хотел
дело,
бы сконцентрировать, да, ваше внимание именно на этом. И не потому, что это сращивание мы не замечали. Просто это есть события, которые, они же всегда по восходящей происходят, да? И вот этот пик, который означает новый качественный уровень. Вот если то, чтобы суд у нас был продажный, это все знали, следствие никудышное, все знали, СМИ без комментариев тоже все знали, вот, и никакого нового как бы здесь не произошло. А вот сращивание РПЦ и власти – это новый уровень. Подогрев националистических настроений, безусловно, приобрел новый уровень в противовес демократическому движению. Как вы помните, протестное движение объединяло и националистов. И сейчас это очень важно, что как бы участвуют, возбуждаются дела против скинхедов даже, которых якобы преследуют. Это действительно новый уровень. И, наконец, последний – это переломный момент в новом курсе властей. Вот на это я бы обратил самое главное внимание. Потому что все либеральные истории, вот мы говорим про эту бешено взбесившуюся машинку, она не просто так, она в контексте идет. И осень нам покажет совершенно другое лицо власти. Вот уверяю вас. Помните ли, мы говорили о прогнозах? Здесь бы очень хорошо было бы в колонке сделать прогноз. Вот. Потому что мы говорим о каких-то вещах. Вот очень важно в колонке не просто обратить внимание на какие-то вещи, но определить тренды. Потому что люди...
Леонид, а вы согласились хотят знать с теми трендами, о которых сказал Раф Шакиров. Вы бы согласились развивать?
Во-первых,
вот именно
во-первых, то, что касается сращивания РПЦ и власти, в этом я абсолютно согласен. Это идет постепенно. Я бы не сказал, что дело Пуссерает – это переломный момент в этом процессе, потому что мне кажется, что все это началось еще во время событий на Болотной в декабре, когда патриарх сказал, что не дело православным верующим ходить на митинги и протестовать. Лучше ходить в храмы по воскресеньям молиться.
Коллега, это он сказал, а здесь у нас посадили уже людей. Это качественно все-таки новый этап, да?
Хорошо. Давайте, коллеги, у нас не так много все-таки времени на разбор полетов, и мы переходим к работе Дарьи Крыловой.
Нечего и говорить о том, как потрясли Россию действия скандально известной панк-группы. Удивили, заставили задуматься или оскорбили. Для всех по-разному. Я почти не знаю людей, равнодушных к этому явлению. Хотя для меня было странно, что большой общественный резонанс натолкнул многих на рассуждение о том, что казачки-то засланные, и их шоу неплохо проплачено, и не исключено, что иностранными доброжелателями, и другого объяснения такой ярой борьбе за обреченную на провал идею они не видят. А идеолог проекта – человек однозначно креативный и не глупый, уже потому что не полез варить кашу сам, а сумел подрядить на это безголовую молодежь. При этом успех «Пусси Райт» за границей действительно поражает. Митинги, кавер-версии, переводы песен, парады и прочие акции в поддержку группы за пределами России лично мне кажутся неясными и неуместными. А в голове невольно вертится либо грубость, либо пушкинское стихотворение «Клеветникам России». Оставьте, это спор славян между собою. Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою. Вопрос, которого не разрешите вы. Однако вернемся к внутрироссийской реакции на дело «Пусси Райт». Особенно впечатлительные громко кричат о непростительности их поведения. И здесь предлагаю вспомнить обстоятельства панк-молебна. Выступление в Храме Христа Спасителя было организовано в Масленичную неделю. Это дает право называть его законным безобразием. В старину именно в это время скоморохи с юродивыми и не такое выделывали. Главные святыни храма осквернены не были и даже не требовали повторного освящения. Следственной экспертизой было признано, что песня «Богородица Путина прогони» не может оскорбить чувств верующих. Там нет ни обсценной лексики, ни откровенно оскорбительных призывов. Однако же затронутые религиозные чувства глубоко верующих прихожан все-таки не удержали их от выступления с требованиями тюремного заключения активисток панк-группы. Но тут возникает вопрос, а как же христианское смирение, терпимость к людям? Выходит, христианские постулаты не работают? А еще печалит отказ суда в рассмотрении письма известных людей с просьбой смягчить приговор на мутном основании неправильного оформления. Жалкая попытка отмахнуться от сопротивления тех, в ком еще остался здравый смысл. Безусловно, обвинить их можно. В несанкционированности митинга, разумеется, в хулиганстве, но 2 года тюрьмы, то есть высшая из возможных мер по конкретно этому случаю, на мой взгляд, многовато. Они ведь не организаторы проекта, они ведь девушки и матери. Более того, бурному оппозиционному творчеству группы это не помешало ни в коей мере. Акции в их защиту продолжаются. В этой ситуации все даже наоборот. Чем жестче накажут, тем сильнее захочется протестовать. Лично меня, как человека нерелигиозного, эта акция покоробила только с той точки зрения, что, как говорится, в Тулу со своим самоваром не ездят. Глупо и непродуктивно идти с протестом по такому пути. История «Пусси Райт» стала очередным подтверждением той мысли, что попытки протестовать в нашей стране пока не выходят за рамки эпатажа. Они неразумны и плохо организованы. Вышли, покричали, разошлись, причем не всегда мирно, и ничего не изменилось. «Богородицы Путина прогони, а с чего бы?» Демократию сами выбирали. Должностных нарушений не видно, все по-честному. И если смотреть трезво, то все эти обвинения оснований не имеют. Именно поэтому они и не приводят к результату. Идеи, высказанные на митингах, может и достойны внимания, в первую очередь тех, на кого они направлены, но на деле получается в стену горох.
Даш, вот я для себя проясняю сразу, должностных нарушений нет, и все по-честному. Это что вы имеете в виду? Где по-честному? На выборах?
Я имею в виду на выборах, и... Ну, на выборах, да.
На выборах.
То есть, что кричать? Его управление страной,
сами выбрали, выбрали честно,
да.
И поэтому протесты совершенно непонятные и безосновательные.
Ну, с точки зрения... Да, ну, вернемся все-таки к колонке, да?
Да.
Как бы я... Да. Вы знаете, вот, Дарья, в общем, тут дело какое. Вот очень много как раз было посвящено самой форме протеста, идеологии панка, да, значит, неэффективности и даже глупости этого протеста. Но я хотел бы обратить внимание, что существо этого дела, это ведь не дело «Пусси Райт». Вот, понимаете, у нас очень часто... Власть, те, кто затеяли этот спектакль, я вот тут соглашусь, если они, но те, кто затеяли этот спектакль, они, безусловно, очень тщательно выбирали этих актеров в темную, безусловно, в темную. А, собственно говоря, я убежден, что эти девушки, которые так протестовали, и мне этот протест, безусловно, не симпатичен, должен сказать, но они не рассчитывали на такие жесткие последствия. Просто их выбрала власть. Понимаете, если бы не они, то власть выбрала бы кого-то другого. С такой же вот несимпатичной вроде бы для православных репутацией и так далее. И, собственно говоря, огромный шум вокруг этого дела, огромный шум вокруг этого дела очень выгоден власти. Напомню, что, и тут вот, в общем-то, я опять же согласен, вот вы говорите там, да, действительно, и скоморохи, и там, и юродивые там так выступали. А почему же, собственно, за них взялись? И тут возникает следующий вопрос. Мостик хотелось бы задать. А почему тогда такое внимание власть уделила именно этой группе, именно этому выступлению? Потому что оно очень своевременно, потому что оно абсолютно, с точки зрения даже нормального обывателя, неверующего, да, подробно приводили все их акции протеста, занятия там сексом в общественных местах и так далее. То есть это, конечно, как бы эти пусирайт, они должны были олицетворять вот это вот тех, так называемых демократов в лице власти, да, как бы со стороны власти. Вот. И, наконец, очень важный момент. Вот дело-то, в общем-то, не про это, не про веру, не про оскорбление. Это все имело место быть. Но самое главное, вот на мой взгляд, если мы говорим, если вы не в православном журнале работаете, да, а в общественном понимании, дело Пусси Райт, это не дело Пусси Райт, это наше дело. Это дело власти и наше дело. Потому что когда начинают выносить приговоры неправомерные, то это касается каждого из нас. Каждого. Сейчас будет принят, допустим, закон о превышении полномочий полиции, и это должно быть. И вот на эту тему хотелось бы выйти. Мне кажется, те, кто затевает идеологические споры о вере, о нарушении чувств верующих, они специально это делают, уводя разговор и дискуссию из общественной плоскости в религиозную, моральную, и тут у них все карты на руках. Понимаете? Тут вроде бы действительно оскорбленные верующие и так далее. Но это во всем мире происходит. Если вы, слава богу, не живете в какой-нибудь там, в исламской там какой-нибудь грозной стране, где-то за это там руки и ноги отрубают, да, то вообще-то говоря, это штраф, 15 суток, все свободны, шума нет. Три дня поговорят, забыли, да. Вот. Вот об этом хотелось бы поговорить, потому что это... А почему это наше дело? Потому что это исполнение закона, это конституционные права. Это дело надо рассматривать в тренде, опять же, в контексте других законов.
Вы знаете, уважаемые коллеги, мы в этой части программы не уложились по срокам, извините, в то, чтобы выслушать все три работы. Мы начнем нашу вторую часть с работы Валерия Лысенко. И это очень важный текст, потому что он показывает, что вот этот вопрос, который мы ставим, есть ли раскол в обществе, он бессмысленный, потому что он существует, этот раскол, этот текст это покажет, и мы все это обсудим уже во второй части нашей программы. Напомню, что с нами в программе сейчас пресс-стажировка студента Московского журфака, Московского государственного университета и Рав Шакиров. Продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Прокуратура проводит проверку действий чиновников в связи с новым наводнением в Краснодарском крае в поселке Новомихайловский, жертвами которого стали 4 человека. Трое числятся пропавшими без вести. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, ведомство, в частности, даст оценку работе системы оповещения. В таджикском городе Харок, административном центре Горного Бадахшана, милиция применила оружие для разгона массовой акции протеста в связи с убийством одного из влиятельных полевых командиров имам Назара имам Назарова. По предварительным данным, 2 человека ранены. В Киргизии руководитель парламентского большинства Канатбек Исаев объявил о развале правящей коалиции из 5 фракций и автоматической отставке правительства. Мосгорсуд сегодня подтвердил законность продления ареста до середины января будущего года участницам панк-группы Pussy Riot. Таким образом, суд отклонил жалобу защиты, поданную еще до вынесения приговора по делу. В Подмосковье задержан владелец агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий по подозрению в организации незаконной схемы завладения земельными паями, принадлежавшими совхозам Русского района. Суд в Ульяновске сегодня продолжил рассмотрение жалобы координатора Левого фронта Сергея Удальцова на вынесенный ему приговор по делу об избиении местной студентки, активистки прокремлевского движения Анны Поздняковой. Россия сегодня официально становится полноправной участницей Всемирной торговой организации. Число членов ВТО достигло 156. В Казахстане разбился вертолет Ми-17 Министерства обороны страны. Погибли 4 человека, находившиеся на борту. Из израильской тюрьмы после 27 лет заключения вышел сириец, осужденный за акции протеста против оккупации голландских высот.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. И с вами студенты московских вузов одного московского вуза, Московского государственного университета, журфак МГУ. Мы начинаем второй выпуск программы «Час прессы. Стажировка». Еще раз представляю вам наших гостей: Дарья Крылова, Леонид Аверин и Раф Шакиров, который разбирает и оценивает их работы. И с нами на связи сейчас Валерия Лысенко, тоже студентка журфака МГУ. Ее работу мы еще не слышали, и поэтому с этого, вот с ее работы начинаем вторую часть разговора.
Феминистская группа Pussy Riot заслужила свое наказание. 17 августа Хамовнический суд Москвы вынес приговор 2 года заключения в исправительной колонии, и я считаю, что оставить девушек под стражей было самым справедливым решением. Есть что исправлять. Своим скандальным выступлением в храме Христа Спасителя девушки нанесли моральный ущерб православному населению страны, и меня, как верующую, оскорбили действия этих музыканток. Вера русского народа терпела многое, и разрушение храмов, и расстрел священников, и наказание за распространение религиозных материалов, но осквернение святыни – удар для каждого православного человека». После ареста сторонники группы не раз выходили на митинги в поддержку заключенных девушек. Но что тут поддерживать? Участницы Pussy Riot не выражали никакого сожаления о содеянном. Они не осознали того, что совершили кощунство по отношению к святому месту. Даже после вынесения приговора они с гордостью отвечают, что ни за что не будут просить помилования, но обжалуют решение суда. Однако американская певица Мадонна на своем концерте в России поддержала заключенных. Вокалист американской рок-группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис вышел на сцену московского стадиона «Лужники» в футболке с надписью «Pussy Riot». Но я не понимаю, куда лезут зарубежные артисты? Дерут баснословные деньги за свои концерты, по-другому не скажешь, так еще и устраивают какие-то акции протеста или поддержки в России. Украинские девушки, вдохновившись выступлением русской панк-группы, вышли по пояс раздетыми и спилили бензопилой христианский крест. Куда катится мир? Мало того, что превратили веру ни во что, так и то, что осталось, рушат и оскверняют. Никита Михалков в своем интервью высказался, как, по его мнению, нужно наказать Pussy Riot, чтобы они то же самое сделали в синагоге или мечети, а потом надо помочь им спрятаться за стенами храма Христа Спасителя, где они молили бы не о том, чтобы Путин ушел или остался, а лишь о том, чтобы их не тронули. Церковь – это святое место для православного человека, где он общается с Богом и находит помощь в своих проблемах. И это возмутительно, когда черепашки-ниндзя устраивают дикие пляски на алтаре. Хотите забастовок и митингов – идите на Красную площадь. Храм для протестов не место.
Это была работа Валерии Лысенко. Валер, вот я для себя хотела бы все-таки прояснить одну вещь, которую я не расслышала, не услышала, не поняла вот из этого текста. Вы все-таки пишете о том, что некий раскол, конечно, вы говорите о том, что раскол существует, но вы какие аргументы все-таки с вашей точки зрения приписываете вот этой противной стороне? Чем руководствуются люди, которые выходят в поддержку Pussy Riot? Из этого текста следует, что совершенно непонятно вообще, что там поддерживать. Но, тем не менее, может быть, что-то вы нам перечислите из того, что, как вы себе представляете, почему они все-таки их пытаются поддержать?
Ну, я думаю, это прежде всего после вынесения приговора, так как 3 участницам группы вынесли одинаковый приговор по 2 года. Хотя у 2 из них есть малолетние дети. Следовательно, это является смягчающим фактором, но это не учли. Я думаю, после приговора, может быть, и есть что поддержать, но не все, совершенно все.
Понятно. То есть, скорее всего, вы считаете, вот люди руководствуются жалостью, вот чисто человеческой жалостью, поскольку приговор слишком строгий, особенно для матери.
Ну, еще я думаю, то, что это дело политизировали и услышали в нем именно политическую ненависть. Но с моей точки зрения, там тронули именно веру православного человека, и не нужно было этого делать. Я не знаю, зачем приписывают то, что вот спасли только потому, что они против Путина. Я этого не понимаю, как многие говорят.
Валерия, скажите, пожалуйста, у вас сейчас с телефоном что происходит? У вас обычный мобильный телефон, вы там как-то шум идет, просто нам плохо слышно.
Я вроде бы включила, чтобы шум подавлял, не знаю.
Да? А может быть, наоборот, отключите подавитель шума, может быть, вот этот подавитель и создает этот шум. Отключите его.
Секунду.
Давайте, сейчас. Отключайте. Давайте пока послушаем. Ну, вы нас все-таки надо, чтобы вы обязательно слышали Рафа Шакирова при этом. Да, да, слышно. Все, Раф, пожалуйста, давайте, ваша оценка вот этой работе.
Я первое хочу сказать, что автор колонки такой, конечно, имеет право возмущаться, поскольку человек глубоко верующий, и, безусловно, этот поступок оскорбляет чувства верующих. Однако, опять же, если брать логические связки, значит, следующая связка, которая происходит, это первое, значит, сюда все глумления на церковью и все ее проблемы ставятся в один ряд с поступком Пусси Райт. Так и хочется задать вопрос из знаменитого фильма «А храм – это тоже я», да? Пусси Райт не разрушали храмы, да? То есть я и оставляю право, безусловное право, возмущаться у верующих этим поступком, однако церковь у нас отделена от государства, и мы должны рассматривать этот случай именно с этой точки зрения, с точки зрения всего общества. Всего общества. А все общество у нас, собственно, живет по Конституции, да, по которой, собственно, это все отделено. Тут я не хотел бы говорить о том, что какие тут приводятся аргументы, вот Михалков там, попробовали бы они там в синагоге и так далее. Это все уже, это разговоры, вот верующие могут дискутировать сколько угодно и выносить какие угодно вердикты по этому поводу. Однако же суд у нас, точно так же, как и государство, да, как бы, как одна из ветвей власти, также отделен от церкви и никак не может цитировать церковные документы, что, кстати говоря, мы, к сожалению, имели в виде там экспертизы и прочее. Это еще раз говорит в пользу того тезиса, что государство начинает сращиваться с церковью. Это совершенно неприемлемая история по целому ряду причин. Я думаю, что и для самой церкви это вредный процесс, безусловно. Хотел бы обратить внимание на то, что автор говорит о том, что вот это сеет раскол в обществе. Да? Я думаю, что власти, которые... Вот, автор не обращает внимания на одну деталь. Могу сказать, что власти недаром раскрутили именно эту историю, потому что ведь, когда мы помним, события были на Болотной, значительную часть протестующих и до сих пор составляют патриотические силы. И, несомненно, одно из второстепенных дел этого вот процесса Пусси Райт – это цель отколоть православное патриотическое движение от общедемократического. Это очень важная деталь, на которую я бы тоже обратил внимание. Вот, собственно, весь комментарий.
Валерия, вот объяснили нам, в чем тут дело было со звуком. Ветер дул очень сильно, угу. И Валерия сейчас на улице. Валерия, скажите, пожалуйста, вот ваша... Вы вот высказали свою позицию. Вы не стали вставать на вот такую позицию стороннего наблюдателя. Вы сказали, что вот у меня такая вера, и я так это воспринимаю. Многие ли студенты разделяют вашу позицию? Можно ли действительно говорить о расколе? Я понимаю раскол, что это относительно равная доля людей за и против. Вот это раскол, а не тогда, когда большинство как-то смотрит с одной точки зрения и совсем маленькая кучка людей с другой. Многие ли разделяют вашу позицию? Вы чувствуете поддержку?
Знакомых именно, да. Многие разделяют мою точку зрения.
Среди знакомых, просто опять пропал кусочек. Среди знакомых, да? Среди студентов?
Да.
Среди студентов
да.
Тоже. То есть...
Угу. Да, среди студентов, среди более старшего поколения, которым...
Да?
Слышно. Слышно, да. Хорошо, Валерия. Говорите, да, да. Говорите.
Ну, да, я чувствую поддержку среди своих ровесников, среди более старшего поколения.
Хорошо, тогда я спрошу об этой позиции Дарью Крылову. Дарья, а вы что скажете? Вот вы ощущаете, что эту позицию, которую придерживает Валерия Лысенко, а позицию, коротко бы я так обозначила, что это такое безобразие, что уже, ну, не нужно думать, сколько им там дадут, и так просто справедливость восторжествовала. Слишком, слишком большой они нанесли урон морально верующим, чтобы там еще дальше рассуждать об этих сроках и тому подобное.
На мой взгляд, не нанесли никакого урона. Я писала в своей работе о том, что нет какого-то... Говорить об оскорблении чувств верующих тут нет смысла, потому что это какие-то... Там какие-то моральные вопросы, которые просто не может обсуждать другой человек, чувство там первого. Я еще не согласна с фразой, она как-то звучала, я не помню точно, что если вы хотите протестовать, идите не в церковь, а на Красную площадь. Мне кажется, и Красная площадь тоже место для протеста. И, кстати, вспомню о том, что был протест Пусирайт на Красной площади. Это там самая масштабная у них акция, они очень этим гордятся, но, на мой взгляд, и это не место для протеста.
Ну, слушайте, так послушайте, у нас вообще нет места для протеста. Я могу для справки сказать, что история религии говорит о том, что церковь, несомненно, протестантизм откуда взялся, реформация откуда взялась. Церковь, несомненно, место для общественных обсуждений и никогда не стояла вдали от общественных процессов. Никогда. Всегда участвовала с той или иной стороны. Во времена нацизма тоже, кстати говоря. Это все очень-очень все сложные процессы. Церковь никак не может быть отдельно жить от общества, я имею в виду от общественных проблем, но при этом она должна быть отделена по закону от государства. Мы здесь переходим к главной части. Мы рассматривать должны с общественной точки зрения, не с точки зрения отдельной группы, пусть даже самой многочисленной православных, да, но с точки зрения общественной безопасности, общественной значимости этого, а с точки зрения общественной безопасности нанесен ущерб нашим правам. То есть создан прецедент, по которому как бы применение правосудия происходит выборочно и с максимальной жестокостью. Вот и все.
Леонид, а что вы скажете по поводу вот позиции, которая прозвучала в эссе Валерии Лысенко?
По поводу протеста в храме.
Да, да.
Мне кажется, что, во-первых, нужно вспомнить раннее христианство, что изначально это был протест против иудейской религии, и в первую очередь это был протест в храме. Когда еще было сказано, что будет разрушен храм старой веры и воздвигнется новый. Это же было сказано не буквально, это была метафора.
Я, коллега, уточню, это все-таки не против иудейской религии, а все-таки христианство родилось в катакомбах, это был протест против римского владычества.
Владычество в Иудее, верно, абсолютно.
Так.
Я тоже согласен. А во-вторых, я абсолютно согласен с господином Шакировым, потому что это дело не только не только верующих людей, это дело всей страны, потому что действительно возник прецедент, по которому потом можно, скажем так, людей, выражающих свое мнение в храме, на Красной площади, на Болотной площади, на Манежной площади, совершенно неважно где, можно их покарать не столько по закону, сколько по своей прихоти.
Мне кажется, еще очень важно отметить, что аудитория целевая выбрана очень правильно, потому что верующие люди, они как-то наиболее эмоциональны, как-то наиболее остро реагируют, а когда толпа поддается каким-то эмоциям, ею гораздо проще манипулировать. И с этой точки зрения властям это действительно гораздо удобнее.
Знаете, давайте уже передавать слово нашим слушателям. Мы немножко затянули вот это обсуждение работ, и надо поговорить вам и Рафу с аудиторией. Я напомню, что пейджер в Москве 660-1046. Ждем смс на номер +7 903 743 2801 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Я начинаю сейчас читать пейджерное сообщение сначала, а потом будем принимать звонки. Итак. Так. Вот, смотрите, очень много просто пришло сообщений. Меня удивила защита Пусси Райот, Николай из Брянской области. Вот, слушая ваши работы, его это почему-то удивляет. Роза пишет: господин Аверин считает, что акция Пусси Райот – это заготовка нашего ФСБ. Может быть, даже сами девушки работают в этой организации. Теперь на подходе укус Каспарова собак. Ой, собака, я хочу иметь в виду.
Собака.ру.
Да. Он тоже отвлекает общество от вступления в ВТО. Может, и Каспаров по заданию Путина укусил ОМОНовцы. Вот,
не
согласна с вашей.
То, что меня обвиняют в конспирологии, это совершенно понятно. Я не говорил, что Пусси Райот — это агенты ФСБ. Я говорил, что такой резонанс, такой бум вокруг всего этого процесса настораживает. Почему
ну,
именно вокруг него?
Но ваша версия, что его спровоцировали власти, чтобы отвлечь, все-таки что он выгоден властям, вы пишете.
Он определенно выгоден, я никаким образом не отрекаюсь от этого, а то, что касается укусов Каспарова, то, что касается ударов Удальцова, это все уже передергивание.
Между прочим, тут я соглашусь вот с коллегой, я бы сказал так, что, в общем, конечно, когда мы говорим о конспирологии, почему это выгодно власти, это не значит, что кого-то наняли. Вы поймите, власть действует, может использовать вас в темную. Вы выступили с протестом, не ожидая ничего, а мы сделали из этого огромную кампанию. И, конечно, это власти выгодно. Почему, можно, как можно тут связать, например, с Каспаровым и Удальцовым? Вы же видите, что по накапливанию маленьких правонарушений мы потихоньку переходим от административных дел к уголовным.
Да.
И вот этим приговором власть дает понять, что будут уголовные дела. Ребята, и, между прочим, она упреждающе это делает летом, чтобы осенью люди не выходили на улицу.
15 сентября,
не дай бог,
да.
Где-нибудь не то сделаешь,
да.
Будешь сидеть.
Я прям хоть с конца начинаю смс-ки, потому что все первые посвящены Леониду Аверину. Когда у Аверина прозвучало «просто красавица», становится ясно, что весь его материал – улыбка начинающего журналиста, который пойдет далеко, пока не встретит Захара Прилепина. Вот так вот вам приписали еще и Прилепинское, как я понимаю, последнее скандальное письмо в защиту Сталина. Вот намешали. Для неверующего человека храм – это помещение, увешанное картинками. Так вот позицию неверующего определяет наш слушатель. Хотела бы предложить такой аспект дела Пуссирайт, пишет Лена. Верующая ли сама судья, которая судила их? Никто не затрагивал же этот вопрос. А если она верующая, она не имела права судить за этот поступок, который оскорбляет веру, и давать ему уголовный срок, потому что она заинтересованная сторона. А вела она себя явно как буйная верующая. Вот это интересный поворот, кстати сказать, сюжета.
Неправомерный абсолютно.
Неправомерный, да?
Да, конечно.
Это
у нас,
все равно,
у нас,
что сейчас сказать
быть
нашей
да?
Лере Лысенко, что вы не имеете права писать про это, потому что вы верующий. Это все равно, что так?
Вот понимаете, в чем дело? Принадлежность к определенной вере, там, в таком случае можно еще и принадлежность к определенной национальности, да, тогда еще что-то придумать.
Да, нельзя так,
вот,
хорошо.
И да. Это вне... Понимаете, в чем дело? Судить, мы еще раз говорим, судить можно дело уголовное, которое имело место, и с точки зрения закона она абсолютно... вольна там выносить любой приговор. Другое дело, правомерен ли сам приговор. И я думаю, что судить ее как вот... осуждать ее за то, что она там православная, или это по меньшей мере глупо. Дело не в этом.
Вот... Что это вы нас попрекаете или пугаете Мадонны? Моим детям уже по 30, они не знают, кто это такая. А для нас, стариков, это ходячий нафталин. Из нее уже песок сыпется, а она все голыми ляжками играет. А девки эти получили то, что получили, и заслуженно. Пишет Геннадий из Москвы. Меня вообще-то это очень интересно, что вот и Даша тоже говорит о том, что ну что это за границы лезет в наши внутренние дела. Но я подумала, Даш, а вот бывают же такие ситуации, когда только за границей поможет. Бывает такое, что на свое общественное мнение внутри страны наплевать, а вдруг на заграничное, вот сейчас, как говорит Леонид, им важнее
властям.
То, что внутри,
нет
властям, да. Но бывает, границ. Что только за граница может надавить и послушаются.
Ну, то есть, получается, за граница это все поддерживает. И то есть, в общем, им-то все равно, им не жить в этой стране. А если мы вот сейчас все возьмем и сломаем, как сломали СССР, мне кажется, ничего хорошего мы опять не построим, еще долго не построим.
Ломать тоже.
За граница, вот слово за граница мне непонятно, если честно. Есть правительство,
ну,
есть.
Ладно. Не будем, ну понятно.
Вашингтонские обкомы есть.
Понятно,
да, понимаете,
да.
Разные есть истории. Я в данном случае, когда бог с ней, там, выходки Мадонны мне, может быть, сами по себе эстетически не нравятся, но это как раз очень важный аргумент в пользу, вот, власти используют его всегда. Вместо того, чтобы рассматривать дело беспристрастно, вот есть гражданин Н, он получил 2 года за поступок такой-то. Вот если мы в этом смысле посмотрим, то это касается каждого из нас. А мы же, власти, точнее, пытаются перевести, смотрите, какие голые ноги у Мадонны, уже о душе пора думать, а она чем занята.
Она вообще...
еще кого-то. И начинают все, вот знаете, вот эти, начинаются кухонные разговоры. А посмотрите на них, ой, стыдобат какая. Вот понимаете, вот эти разговоры, это не разговоры про гражданское общество.
Олег пишет, вы можете сколько угодно заниматься юридической казуистикой, лезть в в историю, толку от этого не будет. Эти три кобылы оскорбили миллионы людей, и это все знают. Все, вердикт вынесен. Ольга, Московская область, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, добрый день. Я оставлю в стороне религиозный аспект, скажу о другом. Советская власть держалась на единомыслии. Когда у Путина зашаталась почва под ногами, он вспомнил о советском народе, который был воспитан единомыслящим.
Ольга, спасибо большое. Я бы, вы знаете, уважаемые слушатели, я бы хотела вот слушать те звонки, которые... Николай из Москвы, вы слушали работы студентов? Вы можете что-то о них говорить, ладно? Потому что просто высказывать свои мнения,
да, будет
очень много и разных.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне непонятно, честно говоря, почему такая концентрация на религиозном аспекте и на чувствах верующих. Почему в качестве аксиомы принимается то, что эта акция не могла оскорбить вполне светских, абсолютно нерелигиозных людей. И что провокация массового вандализма и огромного количества людей у нас склонных к девиантным публичным формам поведения не вызывает озабоченности и не оскорбляет совершенно нерелигиозных
спасибо
людей.
Спасибо большое. Николай, скажите, понятно пожалуйста. Ваше мнение, совершенно понятно ваше мнение. Дело в том, что вся эта история, я правильно, Раф, вот давайте, вся эта история вообще-то разделяется очень жестко на две части. Вот сам по себе поступок, который, ну, никто, и не видел я ни одного гостя у нас в студии, который бы сказал, как мне это нравится, как я это поддерживаю, как я за, я тоже так хочу сделать. Сам поступок.
Пригласите
и вот
панков.
Это несоразмерность наказания. Мы все время говорим о том, что если бы был этот поступок, да все бы дружно осудили и забыли, и думаю, что никто, может быть, кто-то и не осудил бы, но забыл точно. Но вот то, что последовало дальше, это уже вторая история, совершенно другая. Разные они. Сергей Борисович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравия желаю, земляне и граждане Советского Союза. Уважаемые молодые журналисты, которые в студии так искренне свое творчество предъявляют. В ваших построениях и заключениях не хватает экскурса в недальнюю нашу историю. А именно, в 99-м году были взрывы домов в Москве, и мы ходили, ну, кто поддался тогдашней истерии, устраивали дружины, подвалы сторожили, и много чего еще делали, и под этим соусом наследник кровавого царя Бориса, Владимир Владимирович Путин, взошел на престол, и оттуда уже 12 лет не сходит. Следующий момент обострения было в 2002 году. Для того, чтобы принять закон по борьбе с экстремизмом 21 июня 2002 года.
Ну, Сергей Борисович, ну вы написали отдельное сочинение за студентов.
Нет, я очень коротко, да. Вы зря меня перебиваете,
да.
Зря перебиваете. Алло.
Ну, слушаем.
А так вот, значит, в апреле 2002 года, прежде чем принять закон по борьбе с экстремизмом, всю страну утыкало плакатами оскорбительного, возмутительного содержания «Смерть неким гражданам» из трех букв на «Ж» начинающимся. А потом устроили побоище и зарезали невинного человека после футбольного матча, чью трансляцию на Манежке организовал тогдашний мэр Лужков. Было побоище управляемое, потом битье витрин только по правой стороне.
Хорошо,
Горького.
Сергей, бесконечная провокация. Так, и...
Так вот, смысл в чем? Что достигается много целей. С одной стороны, значит, ужесточаются законы, а все это в рамках договоренности между Киссинджером и Путиным. Он сказал...
О, Боже мой, все, Сергей Борисович, спасибо большое. Да, спасибо, мы вас услышали. Правда же, все услышали? Услышали. Елизавета, Москва, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я бы хотела обратиться к журналистам, которые у вас присутствуют,
да.
Если есть среди них верующие.
Есть.
Не оскорбляет их чувства верующих то, что этот храм построен на фундаменте бассейна, не на месте, а на фундаменте бассейна за бюджетные деньги, тогда как настоящий храм, который был построен 200 лет назад, был построен действительно за собранные по копейке фарулю народные деньги.
Спасибо, Елизавета, за вопрос. Я переадресую его Валерии Лысенко. Она у нас эксперт сегодня. Вот в этом смысле. Валерия, пожалуйста, вот скажите, ответьте на этот вопрос. Не совсем это храм, считает Елизавета.
Ну, я не знаю. Мне кажется, это вполне нормально. Ну, там ведь... Я не в курсе, где именно находился ранее храм, когда его первый раз строили. Ведь приблизительно в этом месте построили, его восстановили.
Понятно.
Коллеги, мы как-то
давайте, да.
В сторону.
Я хочу еще один вопрос задать нашим гостям, студентам, потому что он пришел по интернету на нашу страничку. Мы открыли специальную страничку программы в сети ВКонтакте. И пришел вопрос вчера из Германии с фотографиями. Написала, кстати говоря, ваша тезка Дарья из Германии, из города Манхейм, прислала две фотографии, где гей-парад Манхейм, он там немножко по-другому называется, гей-парад идет в Манхейме, несут два плаката в поддержку Pussy Riot. И она задает такой вопрос. Когда-то много лет назад поддержка геев и лесбиянок считалась порочащим для политика. Когда-то был черный пиар в программе «Время», размещенный в информационных выпусках каналов, что геи и лесбиянки поддерживают Явлинского. Это нужно, и его нужно было утопить в глазах избирателей. Она спрашивает, в современной России сейчас все так же? То есть если она публикует фотографии, вот парад Манхейме в поддержку Pussy Riot, это в минус идет этим девушкам? Как вы считаете?
На мой взгляд, все опять же зависит от того, верующий человек или неверующий. Потому что сейчас среди верующих православных активистов, среди правых активистов очень большое отторжение к ЛГБТ-сообществу. С другой стороны, в среде оппозиции это никак не является порочащим одной колонны. Они шли 6 мая на Болотную площадь, и не только, то есть как бы движение ЛГБТ, оно сейчас не является, мне кажется, порочащим, угу. По крайней мере, в либеральной среде.
Что вы считаете, Даша, изменилось за это время, вот за эти годы, изменилось ли отношение вот к людям, которых поддерживают? Вот сегодня это в плюс или в минус идет?
Ну, мне кажется, в случае с Явлинским это одно, а в случае с Pussy Riot совсем другое. То есть они эпатируют публику, а что может быть более эпатажно в глазах публики, чем поддержка геев, лесбиянок и всяческих людей нетрадиционной ориентации или нетрадиционных взглядов на жизнь и внешнего вида? По-моему, это очень даже на их образ работает.
Наоборот, сейчас. Так, Раф, что скажешь?
Давайте разделим котлеты отдельно, как говорится.
Давайте.
Дело в том, что Pussy Riot не являются политиками, да? Для них это поддержка, вот справедливо говорили, если они свое отсидят, то это как бы эта поддержка, безусловно, еще принесет свои плоды. Для политика, должен сказать, особенно в России, не приведи Господи, где-то хоть рядом, чтобы прозвучало гей или лесбиянка. Это смерть политику. Я помню, я
всё,
в 2000 году...
ничего в этом
в 2000-м ничего гораздо хуже все стало. На это все-таки расчет. На это власти и давят. На это власти... Я же сказал, что одна из задач этого всей кампании расколоть вот это протестное движение. Ребята спрашивают власть, вы что, с геями и лесбиянками или с нами, с православными, да? Вот какой вопрос ставится. И это раскол, безусловно. И, к сожалению, общество наше так устроено, что как бы ни были демократы там устроены, безусловно, для политика поддержка этих сообществ, безусловно, будет смертельной.
И завершаем на эту программу «Час пресса. Стажировка».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Новое наводнение на Кубани. Есть жертвы.
Комментарии экспертов.
Дело Pussy Riot и общество.
Право автора.
Виктор Шендерович. О празднике распила в Республике Мордовия.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».